в молитве, потому что большинство, подавляющее большинство древнерусских книжников, видите, даже не говорю писателей, древнерусских книжников были монахи. И у них совершенно другое было отношение к тому, что они пишут. Они не по своему желанию, в лучшем случае по послушанию. То есть это приказал или призвал игумен монастыря и дал послушание, чтобы написать то или иное произведение. Так вот, автор «Слова полку Игоря» не исключение. Значит, он будет работать точно так же, как и другие древнерусские книжники. Где он будет работать? Я попытаюсь ответить на этот вопрос чуть позднее. Сейчас я немножко интригую, чтобы нам было интересно следить, вам было интересно следить за логикой моего повествования, а мне было интересно вам об этом всем рассказывать. Так вот, любой древнерусский книжник, как бы он ни хотел спрятать себя, а монахи – это особый тип людей, люди, которые ушли от мира, которые не приемлют славу мира сего, и которые не хотят показывать свою личность и проявлять ее как-то в своих творениях. Поэтому он попытался максимально раствориться. Почему мы с таким трудом пытаемся найти имя этого автора? Скорее всего, что мы его никогда не найдем, потому что он очень искусно спрятался. Но время свое он, тем не менее, показал. Когда-то академик Шахматов, когда датировал вот и чтение Бориса Глебе, и сказание Бориса Глебе, то есть два жития, написанные вот в конце XI, начало XII веков, он обратил внимание, чего автор не знает. Если автор не знает того-то, значит, он определяет, я имею в виду академик Шахматов, высшую границу, когда было написано то или иное творение. То есть вот если, скажем, он не знает о смерти Феодосия Печерского, там скажут, ну, значит, это написано до 73-го года, 1073-го года. Или еще, если чего-то не знаешь, значит, до. Вот эта верхняя граница легко определяется. Ваш покорный слуга применил несколько другую методику. Он расширил то, что делает академик Шахматов, точнее, делал академик Шахматов до революции. И я поставил еще один дополнительный вопрос. А что знает автор? Потому что, как бы он ни пытался уйти в свое время, он, тем не менее, обязательно проговорится об этом времени. И вот что знает автор? О чем он проговаривается? Вот первое, мы уже с вами обнаружили, это о том, что Владимир Игоревич вернулся из плена. Значит, слово не могло быть написано ранее 1187 года. Теперь смотрите, в втором абзаце сказано, «Почнем же повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истягну ум крепостью своей, и поостри сердце мужества, наполнится ратного духа, и навел полки русские на землю половецкую». Видите, «Почнем повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря». Значит, Игорь жив, когда автор повествует о его походе. До нынешнего Игоря, значит, он действительно еще жив. Вопрос, когда умер Игорь? Дело все в том, и мы еще с вами будем об этом говорить, что удивительным образом с родом Святославичем связаны солнечные затмения. А как вы знаете, в Словополку Игоря тоже было солнечное затмение. Так вот, Ипатьевская летопись сообщает о том, что Игорь умер после лунного затмения, которое произошло, это уже астрономы доказали, 22 декабря 1200 года. И смерть Игоря указана рядом с этим лунным затмением. Значит, мы можем сказать, что Игорь умер не ранее декабря 1200 года. Стало быть, «Слово полку Игоря» не может быть написано позже этой даты. Значит, можем ли мы узнать, когда раньше? Оказывается, можем. Каким образом? А мы должны проследить те события, о которых автор упоминает в своем творении. А какие это события? Я не буду перечислять все. Их очень много. Я просто вот покажу книгу «Проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников». Здесь я как раз очень подробно останавливаюсь на датировке слова полка Игоря. Так вот, о чем знает автор? А он знает, что Игорю Бог путь кажет из земли половецкой в землю крусскую к отню злату столу. А отни злат стол – это значит отцовский стол. Игорь по летописи возвращается Путиль, потом Новгород-Северск. То есть он возвращается в свои княжества. А отцовский престол – это Черниговское княжество. Значит, если автор говорит, что Бог Игорю кажет, то есть указывает путь к отцовскому престолу Черниговского княжества, значит, он знает, что Игорь будет когда-то на Черниговском престоле. А когда это произошло? После смерти Ярослава Черниговского в 1198 году. Значит, раньше не может быть написано? Не может. Более того, обращаясь к Всеволоду «Большое гнездо», автор говорит, ты бы можешь и Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Это указ, ну, первый я пока опускаю, второй поход Всеволода «Большое гнездо» на Дон состоялся тоже в том же самом 1198 году. Значит, это автор упоминает, это событие, несомненно. Значит, он знает о нем, несомненно. Значит, видите, уже два события 1198 года. Можем ли еще уточнить? Оказывается, можем. Почему? Потому что автор обращается к роману князю Галицкому, который стал великим князем в 1199 году. И обращаясь к нему, он говорит, что роман притупил свои мечи, а шлемы половецкие. Когда роман с половцами воевал? Не ранее 1200 года. Как сообщает новгородский путешественник конца 12-го, начала 13 века, который был в Константинополе в мае месяце 1200 года, в это же время в Константинополе были и послы от Романа Галицкого. Послы были по двум причинам. Во-первых, Роман сватался дочери византийского императора. А во-вторых, вот предшествующие события, последние пять лет, то есть с 1195 года по 1200 год, это массовые походы половцев на Константинополь вместе с болгарами. И император Алексей III, византийский император, не мог сам противостоять половцам. И тогда он обращается за помощью к своему будущему зятю. И Роман со своим войском стремительно идет в половецкую степь и не позднее осени 1200 года разбивает половцев. Значит, автор знает об этих походах? Конечно же, знает. Половцы досаждали как русским, так и византийцам. Значит, эти события, опять же, таким рассматриваются в таком контексте, очень широком контексте. Смотрите, как сужаются границы написания слова. То есть слово, скорее всего, что было написано поздней осенью или зимой 1200 года. Вот вам, пожалуйста, первое открытие, которое мы с вами сегодня сделали. Видите, всего лишь на основании того, что мы очень внимательно рассмотрели события похода в контексте всех других исторических событий. Это свидетельство, опять же таки, о том, что медиевист, даже литературовед, он должен быть и историком. То есть он должен знать те события или контекст событий, в которых разворачивался, ну, скажем, походы Игоря Святославича. Еще на что хотел обратить внимание. Историки заметили, что автор слова упоминает как минимум пять событий, о которых нет известий в летописях. Значит, откуда он черпал эти сведения? Значит, у него была какая-то библиотека, причем события XI века. Слово-то повествует о событиях XII века, а здесь события XI века. Затем, мы об этом будем говорить еще позднее, во второй лекции, автор знал очень хорошо Библию. Причем не в церковнославянском переводе, а в греческом переводе. Спрашивается, а где он ее брал? Еще Рикардо Пикки обратил внимание, что есть реминисценции из Псалтири, но причем реминисценции с греческого текста Псалтири, то есть недословный перевод. Мы еще сделаем одно открытие чуть-чуть позднее и увидим, что действительно автор пользовался греческими текстами Библии. Потому что Библия на церковнославянский язык полностью, ветхозаветные книги были переведены только в конце 15 века. Это в кружке архиепископа Геннадия Новгородского. Значит, автор был человеком образованным, да. Более того, автор использовал для написания своего творения и рассказ Ипатьевской летописи. А Ипатьевская летопись, точнее, Киевская летопись, которая вошла в Ипатьевский летописный свод, была завершена в Выдубицком монастыре в Киеве в 1199 году. Значит, ранее этого срока он тоже ведь не мог использовать этот текст. То есть это еще одно подтверждение того, что автор пользовался и этим сводом Киевской летописью, и что он писал, скорее всего, в 1200 году.